Уж сколько раз твердили миру, что лесть вредна, гнусна, но только все не впрок. Мы тоже много раз говорили и твердили о каких-то вещах, но все не впрок. Да, Ольга Викторовна сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Ольга Викторовна.
Добрый вечер.
Рада вас видеть. И мы с вами вместе в сотый раз пойдем в первый класс.
Да.
Для того, чтобы все это опять повторить, запомнить. И использовать на практике. Пожалуйста.
Добрый вечер. Собственно, это, знаете как, по следам бременских музыкантов. Речь шла о том, чтобы взять все вопросы, которые после предыдущих двух выпусков про страхи были. На самом деле так радостно было читать комментарии, что люди, слушатели школы здравого смысла, справляются с этим, придумывают свои способы, очень продвинутые в этой стезе, но я могу сказать, что меня чуть-чуть затронуло. Я не думаю, что это прям слушатель школы здравого смысла, да, потому что всякие люди комментируют, так сказать, популярные ролики. Сказали, был такой комментарий, он, в общем, послужил почвой к тому, чтобы, собственно, мне объясниться. Объясниться вот в каком смысле. Там написано все время рядом со мной, с моим, значит, именем вечно этот список стоит, что я микробиолог, потом, значит, экономист, потом психолог, потом коуч, и теперь еще в аспирантуре по социологии пишу диссертацию. По социологии. И человек спросил, эту женщину точно надо слушать? Она вообще в себе в таком количестве разнообразия. И, в принципе, речь шла о том, чтобы записать передачу, о том, чтобы сказать, что знания бывают не только вглубь, но и вширь. И на сегодняшний день оно очень актуально, потому что помогает на стыке между узкими специализациями находить вот эти вот, так сказать, интегрирующие, синтезирующие, значит, совпадающие, соответствующие пересечения с тем, чтобы собрать все, что мы знаем, вместе. И, в общем-то, мы почти записали предыдущую передачу, но я поняла, что надо перезаписывать, причем не одну, а две, а это если повезет, потому что мы с вами, вот включу демонстрацию уже, мы с вами находимся в удивительном состоянии на сегодняшний день. В 2019 году еще, проводя свои разные, очень разные и, так сказать, разнообразные мероприятия, я интересовалась у людей о такой вещи. Спрашивала, всегда спрашивала, а вы замечаете, как меняется мир?
Если можно, наверное, во весь экран.
А я вот во весь уже развернула, нет, не развернулась?
Нет.
Так, сейчас перезапустим. Так, вот так. Есть?
Да, отлично.
Все, да, и я у всех людей спрашивала, замечаете, как мир меняется? И до 19-го года, вот весь 19-й еще год, ну, в конце уже так, а вот вообще до 19-го года люди говорили, что? Что-то меняет? Ты что? Вообще все одно и то же. Посмотри, одна и та же страна, один и тот же президент, одни эти, все эти у власти, все эти по 30 лет уже туда-сюда. Ничего не меняется. В 20-м году этот вопрос задавать уже не надо было. Все заметили, что мир менялся, просто это получилось резко, потому что люди не замечали мелких изменений. В общем, об этом сегодня и поговорим. Почему и что узнавать. Вот передача называется «В сотый раз первый класс», и она называется «Перепросмотр знаний после обнуления». Что такое обнуление? В 2020 году по весне нам объявили обнуление. Но на самом деле слово шаманское. И уж вы меня простите, я чуть признаюсь, потому что я кроме академических наук изучала еще всякие там эти эзотерические штуки тоже на углубленном формате, можно сказать, на уровне высшего образования каждый раз погружение. И, в принципе, приближение 2020 года вызывало у меня дрожь, так сказать, везде, потому что я уже, ну, как бы человек, который замечает уже изменения, понимает, что все идет в то, чтобы, собственно, начать то, что называется фазовый переход в неуправляемой фазе. И люди, которые управляют, пытаются управлять этой фазой, назвали эту штуку обнуление. Почти угадали. Мне здесь не просто. Посмотрите, какие цифры. Да? Вот сейчас я чуть-чуть вытащу своих нумерологических знаний. То есть у нас идут подряд цифры. 20 век, 2000 год, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Это вам не Аргентина, Ямайка. Это вот 2-0. Ноль, понятно, это что-то, что уйдет в ноль. Раньше, в начале 20 века спели песню «Весь мир насилие мы разрушим до основания, и затем будем строить что-то новое». В этом веке эту песню не поют, потому что она поется сама цифрами. А, и ключевая вещь здесь не в нуле даже, что все действительно, слава богу, этот год закончился, 20-й. Очень многие люди очень много потеряли в этот год, оно обнулилось, то есть ушло в ноль. А те, кто обнулился чуть-чуть раньше, почему? Потому что процесс шел весь 20 век, с 2000-го плотно, и в 20-м достиг апофеоза. Те, кто терял раньше, они не очень потеряли в 20-м году, а наоборот начали уже прибавлять. И с нулем ясно, а вот с двойкой непонятно, что такое двойка. Два во всех системах нумерологических, которые я изучала, их в каждой стране по своей, от Пифагора начиная, заканчивая индуистской нумерологией, два цифра выбора. Это когда у нас есть два варианта. Или как наш товарищ 3-9 говорит, лукавый выбор, когда есть два варианта. И он сложный, он правда сложный, потому что вслед за Иосифом Виссарионовичем мы можем повторить, что какой вариант лучше? Можно сказать, что оба хуже. Очень часто так бывает, что оба хуже. Ну, какой вариант лучше? Лучше у нас, знаете ли, как, конечно, впереди. Если мы смогли обнулиться в 20-м, посмотреть, что ушло безвозвратно, а что прибавилось, из чего вариант, то, я сейчас выключила телефон, сейчас начнем говорить, то очень важно осмотреться. Поэтому первый класс. Если честно, 2021 год, это про то, что мы находимся в опять изучении, а что в школе делают, да? В изучении чего? В школе, давайте с вами пойдем таки в школу, да, пойдем с вами в школу. О, в первом классе. Хотелось бы нам всем, конечно, иметь сейчас вот такие лица. Я вот смотрела сейчас на людей, выходила бы сейчас на улицу, с удовольствием смотрела бы на такие лица. Но у людей лица не такие, они еще прикрыты масками, к тому же. Это связано с тем, что мы знаем, что такое первый класс. Очень многие люди вот такие лица имеют 1 сентября, а второго уже не имеют. Такие лица, уже им грустно. Почему? Потому что на них наваливается целая гора. И то, что вы увидите сейчас перед собой, это список предметов. Язык, чтение, математика, природоведение, труд, физкультура, пение. И потом отдельно. Уже с 5 класса начинается история. И здесь вот структура преподавания в школе предметная, связанная с тем, а что, собственно, изучают дети. Дети изучают мир, в котором они живут, но не на уровне чувств только, как это было, когда нам было в возрасте до 3 лет, когда мы не умели разговаривать, а на уровне того, что изучили мы в виде тех, кто жил до нас. Я немножко сложно сейчас сказала, но в любом случае позволю себе, так и мы в первом классе, я позволю себе быть немножко, знаете, такой в учительской интонации, училковой даже, так скажу себе, интонации, связано с тем, что мы, взрослые, думаем, что мы все знаем. Достаточно часто. Или знаем заранее. Давайте посмотрим, а что такое знаю. Вот этот список предметов, которые нам важно выучить. И начинается всегда все с языка. Язык мы учим с рождения, родной, мы учим с рождения. Если кому-то повезло родиться в стране, где язык общения в нем не ваш родной, то, значит, вы изучаете два языка как родных, это называется билингв, Я недавно была в семье в Турции, где у них дети растут трилингвами, потому что там русский, таджикский, турецкий на равных изучаются новорожденными, то есть несколько языков родных. Это прям везение, на самом деле, с одной стороны, потому что человек как родные знает эти языки, обычно они, собственно, и вырастают в хороших переводчиков, но основная масса людей на планете знает свой только один родной. К первому классу мы знаем его на уровне говорения для того, чтобы объясниться с соседями. Ну, то есть с соседями по планете, так скажем. Не с соседями, где мы живем, а с теми, кто живет рядом с нами. И если говорить о языке, то давайте, так как мы живем с вами на русскоязычной территории в основном, и билингв или трилингв, но в любом случае русский для вас один из основных языков. Очень много народу говорит без акцентов, без всяких, очень правильные обороты, хотя русский не считается простым языком для изучения. Но так как он родной, в детстве выученный, пока мозг работает немножко по-другому, чем у взрослых, и по памяти еще, так сказать, не забита всякими пустяками, то языки учатся легче. И если мы говорим о русском языке, то давайте сейчас посмотрим, что происходит с русским языком. Что такое вообще, вот, куда я вас приглашаю? Я вас приглашаю в пространство осмотреться. И если вдруг случилось обнуление, вы чего-нибудь обнулилось, то надо посмотреть, что осталось. Никогда на планете все в ноль не уходит. Земля, во всяком случае, точно останется на месте. Будет у нас глобальное потепление, не будет у нас глобальное потепление доведено до, так сказать, катастрофы, пандемии, я не пандемия, но кое-что осталось. Если мы говорим о том, что происходит, очень важно посмотреть, что ушло, а что осталось. Русский язык остался русским языком на сегодняшний день. Мы с вами новый язык не учили. Но в языке каждый год происходят изменения. В любом, если он живой язык, в нем в любом случае происходят изменения. Вот на сегодняшний день родной язык русский. Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук ведет эту работу ежегодно. Он проверяет, сколько слов прибавилось и сколько ушло. Ну, ушедшие слова мы не будем рассматривать. Почему? Потому что совсем недавно была ситуация. Я просто в магазин зашла, произнесла одно из ростовских словечек. Все продавщицы на меня вот так уставились. Я оказалась единственной, его знаю, потому что я росла в этом городе. И оказалось, что вот вновь понаехавшие, они вообще не в курсе. И, значит, обступили меня со всех сторон. А еще какие слова вы вспомните? И мне пришлось сделать такую лекцию. Да? То есть слова, они, конечно, уходят, но не совсем, они все равно остаются записанными. Ну, собственно, это следующий предмет чтения, да, и мы их истолковываем, их все учим. А вот интересны те, которые прибавляются. Ежегодно в языке приживается от 500 слов до 1000, то есть язык расширяется всегда. Тот язык, который живой, он расширяется. Русский очень живой язык. Мало того, знаете, он как губка. Он вообще втягивает в себя все и русифицирует эти слова. Русифицирует, да? Слово «чилин», например, да, прижилось в прошлом году, потому что его спели песни одни наши молодые исполнители. Слово «чилин» – это, значит, расслабляться по-английски с точки зрения того, чтобы ничего, лениться, короче говоря. Ну и развлекаться одновременно. И в русском языке это слово стало «чилить». То есть это стал русский глагол. И он прижился. И в зависимости от того, сколько слов приживается, 500 и меньше, или 1000 и больше, говорит о том, сколько изменений произошло в мире вокруг нас. Что изменилось там? Вот 20-й год добавил русский язык 675 слов. Люди их используют. Через 4 года Институт русского языка проверит, эти слова используются ли они до сих пор или нет. Да? Например, 2014 год был рекордсменом, 1200 слов прибавил наш язык. Из них зафиксировалось к настоящему времени около 400. То есть это, знаете, такой модный процесс. модный процесс. И что очень важно, что мы думаем, что мы выучили язык, а на самом деле он все время другой. И важно посмотреть, а вы вообще понимаете, например, молодняк говорит на каких-то словах периодически, и мне приходится у них спрашивать, а что вот это слово означает, а вот это что слово означает. А для них это естественный язык. А что это значит? Это значит, что через 20 лет, если из 1200 там, или 675 слов треть будет оставаться, язык начнет обновляться. Яркий пример, например, слово «позор». Ну вот в нашем языке содержание этого слова жестокое. Вот я, например, сейчас программу веду, а сама думаю, вдруг я опозорюсь. Да? Но на самом деле это слово в XIX веке не означало «опозориться». «Позор» означало слово, которое у нас сейчас больше про то, чтобы выставить на всеобщее обозрение, то есть стать видным, проявиться теперь слово. То есть язык все время растет, живет, и не только наш. Почему? Потому что когда мы говорим о языке, мы говорим не только о своем языке, мы еще говорим о том, что их много. И с точки зрения того, как развиваются другие языки, имеет значение не только то, какие слова прибавляются, какие слова убавляются, как живут другие языки, как они изменяются. Самый язык, которому больше всех в мире достается с точки зрения изменений происходящих, это, конечно, английский язык. Люди говорят на английском, вернее, думают, что говорят на английском языке, их не понимают даже носители, не говоря уже о том, что русский-китайский, то есть это русский-английский, китайский-английский, это два каких-то инопланетные языки. Китайский и английский непонятен русским и наоборот. Я уже молчу о том, что люди, для которых это язык родной, с трудом понимают кубинцев, говорящих на английском языке. И что в этом плане важно нам с вами отслеживать? Вот смотрите, это распространение первая девятка языков по количеству человек, которые на нем, для которых он родной. И я привела в этой таблице. Вот тут я, конечно, сейчас, видите, не написала, откуда взялись эти данные. Так. Сейчас все скажу. На нашей территории эти данные приводит Министерство образования. Миноборнауки. Следит за этим. Ну, то есть предоставляет эту статистику. В мире происходят подсчеты все время. И вот эта таблица очень интересная. Можете рассмотреть ее на досуге. Можете сами поискать в интернете. Она показывает, сколько народу, для сколького народу язык становится родным. И видно, как языки еще растут с точки зрения их носителей. И смотрите, за... получается, 40 лет, испанский с 5-го места поднялся на 2-е, а мы с вами с 4-го ушли на 8-е. Это связано с очень важной вещью, да, с очень важной вещью. Если делать тенденцию, если все будет продолжаться таким образом, то это чуть-чуть говорит нам о демографии. То есть язык не просто так, это чуть-чуть прогнозная история, связанная с тем, чтобы посмотреть, а что дальше будет. Кроме того, если говорить о языке, я вот, знаете, долго искала картинку, которая приличная. Язык, вот русский язык необыкновенен и великолепен. Одной очень важной вещью, если мы заглядываем внутрь теперь, что важно узнать про язык. Рекомендаций, конечно, много. Но моду на это отношение к языку распространил Михаил Задорнов. А лучше всех, на мой взгляд, в этой теме ориентируется Виталий Сундаков. И кто не смотрел его передачи русского языка, пожалуйста, посмотрите, я вам рекомендую. Будет очень много открытий, откуда взялся вообще каждый корень в этом языке. В нашем языке, то нам вот, ну, это я не буду на его территорию заходить. Это Виталий вообще так рассказывает об этом, что можно слушать и слушать бесконечно. Но не конкретно русский язык великолепен тем, что, например, слово «мир» имеет в своем значении внутри и мир, в котором мы живем, и мир как состояние, и мир как социум. И русский язык сводит очень много понятий, которые дают понимание о том, а как устроен, собственно, мир, о котором мы говорим. И если говорить о слове «язык», то вот из этих, которые сейчас перечислены, языки, он единственный, который сводит вместе момент говорения и, собственно, вот этот орган. И есть у меня подозрение, я не могу быть точно, я искала лингвистов, которые могут эту тему прояснить. Они говорят, ничего себе взглядик, ну изучай, говорит, копайся. Ощущение, что когда мы говорим о языке, мы как будто бы пробуем окружающую действительность на что? На вкус. На вкус. И для нас это орган первый, которым мы пробуем мир на вкус. Мы ничего еще не знаем про мир, когда рождаемся. У нас глаза толком не работают. У нас, надо сказать, и как бы, с ушами еще не очень хорошо. А вот язык уже мы точно знаем. Вот на вкус это то, что нужно. И язык, в общем, как вкусовой элемент. Именно поэтому мы говорим о том, что вот этот человек, рассказывает, его слушать хочется, да, потому что он владеет языком вкусно, а вот этот человек что-то костноязычен, да, то есть костноязычен, это значит, у него не шевелится этот орган, это значит, что он вселенную плохо пробует на вкус. Ну, вообще, это более широкое понятие, связанное с тем, а что в принципе происходит, когда мы изучаем все вокруг. И речь идет о процессе. Что же такое процесс обучения? Да, это бесконечный процесс усвоения знаний. Сейчас, значит, знатоки русского языка, но специально это слово оставила, потому что оно узаконено. Многие написали бы усваивание знаний. Да? Ну, и то, и другое слово. То есть очень многие языки имеют тенденцию к укорочению слов. Ну, и русский тоже не лишён этого процесса, просто он у нас медленнее идет, чем, например, в английском. То есть бесконечный процесс усвоения знаний. Сейчас я задам нашим зрителям, дорогие слушатели школы здравого смысла, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Каков ваш личный ответ на вопрос, знаю ли я? Чего-нибудь все равно чего. Вот можете ли вы ответить утвердительно на вопрос, знаете вы что-нибудь? Вот так, чтобы сказать, да, я это знаю. И мы даже помолчим полминутки, минут секунд 20, чтобы вы вот так изнутри услышали ответ на этот вопрос. И что бы вы ни ответили, да или нет, или не знаю, или не могу сказать точно, все, что вы ответите, на все, что вы ответите, ответил наш прекрасный классик Михаил Булгаков, поздравляю вас, господин Саврамши. Мы не можем сказать однозначно, никто, знаем ли мы чего-нибудь, включая свое имя.
Можно сказать. Я знаю, что я ничего не знаю.
Вот Владимир Прусаков, да, Владимир Викторович повторяет фразу Сократа, да, я знаю, что я ничего не знаю, остальные не знают даже этого. Ну, давайте посмотрим на сам процесс. А что такое вот этот процесс усвоения знаний? Я обожаю структуры, и, собственно, это главное, чего не хватило в предыдущей передаче. Это вот этой структуры, которую мне хотелось бы сделать намного проще, чем мы ее представляем после 10 или 11 лет пребывания в школе. Что происходит? Да? Вот мы с вами находимся на... Где? Да, хороший вопрос. В мире, во Вселенной, в галактике, в божественном потоке. Все зависит от того, как вы это определяете. В окружении, все равно. И ну, до этого мы дойдем, я надеюсь, в следующей передаче. Известная вещь, что все что-нибудь происходит там. Снаружи все время что-то происходит. И вот вы, да, то есть есть какие-то новости. Каждый человек так или иначе, тем более сейчас мы с вами находимся в такой пространстве, даже если мы очень захотим выключить новостную ленту, она все равно происходит. Кто-то пришел, кто-то ушел, и не дай боже, вы еще смотрите подряд все новости, не умея их смотреть, или вы читаете книги, или вы шли по улице, и кто-то вам что-то рассказал, или вы специально искали новостей, или у вас там настроена ли лента Highlight, TASS, или российского информационного агентства, или вы ищете хорошие новости, неважно, все время происходят новости. А что такое новость? И это, вот тут, видите, мой муж сильно постарался, это сигналы снаружи или знаки из мира, что что-то изменилось, добавилось, убавилось, или преобразовалось, то есть видоизменилось. Мы бы хотели иногда для собственного спокойствия выключить этот процесс, но он не выключаем. Горизонт времени, в котором он не выключаем, для человеческого вида, сейчас ученые спорят, это 100 миллионов лет или 200 миллионов лет, а вообще для мира, в котором мы оказались, рассчитан 14 миллиардов 300 миллионов лет, все время что-то происходит. Идут сигналы, то есть знаки, знания, и знак – это, в общем, один из вот, да, как сказал бы Виталий Сундаков, да, именно поэтому язык так важен, потому что русский проводит эти параллели постоянно. И что-то изменилось, добавилось, убавилось, преобразовалось, и это все время на нас валится. Мы можем закрывать на это глаза, как делали люди до 2020 года, делать вид, что ничего не происходит. Можем действительно не замечать, и такое бывает, не настроен на, да, так сказать, процесс. Вопрос то, что это в нас попадает постоянно. А потом что? Ну, взяли и взяли, что ли? Нет, это обязательно будет каким-то образом наружу выходить. То есть мы будем миру отвечать. Этот процесс, который идет одновременно. Мы уже не стали стрелочки складывать и туда и сюда, чтобы не загромождать картинку, разделили эти два процесса. Но вот он идет, мы принимаем и дальше отдаем, то есть отвечаем на все эти новости. И ответ или реакция, сигнал или знак, который мы подаем в мир, что новость распознана, прочитано, переварено, внимание пропущено через себя и усвоено. И слово «усвоено» – это про то, что это становится моим, свое. Вот здесь очень важный процесс, который сейчас происходит, например, с молодым поколением, которое родилось и выросло уже в момент, когда у них моментальный доступ идет в, так сказать, всеобщее информационное пространство, которое управляется поисковиками Яндекс, Гугл, Рамблер и так далее, любые поисковики, которые имеются в доступе. Из-за того, что я в любой момент могу любую справочную информацию достать, я ее не усваиваю. Вот это очень важный момент. Если она не усвоена, ответы не меняются. Это значит, что мир меняется, а мы нет. И почему это опасно? Давайте посмотрим дальше. Я бы, конечно, могла сейчас достать математику, но мне бы хотелось все равно еще подготовить к тому, что, значит, наших слушателей, к тому, что до математики далеко еще. Если честно, в первом классе все-таки, на мой взгляд, несмотря на то, что этот предмет преподается со вздохом, в том смысле, что по книжкам, а наши, например, предки этот предмет учили вживую, и он называется природоведение. Вот для меня центральным предметом, потом, если посмотреть вот тот список, который первый вывалился, из природоведения основная часть предметов, которые мы изучаем после 5 класса, вываливаются. И почему важно, вот природоведение – это предмет, который описывает мир вокруг нас. И давайте посмотрим, что это такое. Мне бы хотелось попроще сейчас все сказать. Я поэтому даже записала, что вообще мне не свойственно, вы знаете, да? Что он, природоведение – это предмет, который описывает картину мира. Вообще, картина мира что такое? Это эмпирическое, то есть на уровне органов чувств одного человека. То есть я лично вижу, слышу, чувствую, попробовала на вкус, понюхала, ну и там еще несколько есть органов чувств. И собираю новости своими органами чувств. И наблюдаю, что происходит, и новости собираю, эти знаки все собираю своими органами чувств. Так как основной проводник информации из мира, и вы знаете, да, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, это зрение в русском языке отложили слова именно «как ты видишь мир». И, собственно, слово «картина мира» именно потому, что мы описываем, наблюдаем ее главным своим органом, эти зрения. Но это знание эмпирическое, то есть вот свойственное наблюдателю. И если эмпирически наблюдать за миром, и вот там солнце всходит, проходит по, значит, по небу вот так, вот там садится, любой нормальный человек скажет, что, что солнце вращается вокруг Земли. Каждый из нас знает о том, что это не так. Почему? Если описывать мир только с помощью наблюдения одного человека, то мы придем вот, например, карты. 1450 год. Плюс-минус там, насколько я знаю, он их составлял не в один год. Такой монах был, Фра Мауро, он путешествовал, составлял карты. Прекрасно. Да? Вот это вот внизу, это карта России. А сверху мира. На сегодняшний день мы точно знаем, да, что это не совсем так. Но это он так видел. Да? Он так художник, он так видел. И он и описал. Карту мира. Он сделал карту, то есть обрисовал это, именно контурами обрис сделал. А потом с помощью карт, он же не только один это делал, да? Они совершенствовались. Люди сравнивали карты, которые они добывали, и образ мира – это продукт восприятия окружающей действительности. То есть органами чувств, глазами в кавычках, поэтому написано, органами чувств всех, кто собирает эту информацию. И, внимание, это не суммарное, а интегральное восприятие всех, кто видит, слышит, чувствует и так далее Вселенную. И если вас сейчас, каждый, кто смотрит на экран, спросить, что такое Вселенная для вас, вы вот в настоящий момент, вы посмотрите и скажете, что для вас Вселенная – это экран компьютера, на который тетенька, значит, в голубой кофточке распетюкивает что-то по поводу обучения. А я скажу, что для меня это экран компьютера, лампа рядом с ним и, значит, мой движущийся образ и два прекрасных, то, что я вижу, да, моя презентация и два мною уважаемых, любимых, можно сказать, человека. И если мы с вами будем спорить по поводу того, чья картина мира правильная, то мы с вами доспоримся до драки. А если мы с вами синтегрируем, да, и поймем, что из того, что я описала, общее у нас что? Это точно компьютер. Значит, мы с вами, скорее всего, в интернете где-то. Это точно, значит, шевелящаяся тетя на экране. Значит, это, скорее всего, то, что есть на самом деле. И вот из всего того, что мы сейчас описали, самое важное – это вот эта человеческая уникальность, это то, чтобы описать словами или языками картины мира, одну общую на всех, свою описать, сопоставить с соседскими, выяснить, что есть на самом деле, то есть действительно существует, и это про совпадение, а чего точно нет. На данный момент, внимание, сейчас, потому что может пройти еще 100 лет, и выяснится, что это даже не Земля вокруг Солнца, и вокруг своей оси, еще как-то это происходит. Это называется изменение картины мира. Вот процесс образования – это когда мы складываем все свои наблюдения вместе, из них вырастает общее образ мира. Ну и на сегодняшний день самый яркий пример того, как образ мира складывается, это навигатор. Вот, навигатор складывается из очень-очень многих карт. Все, кто пользовался навигатором, знают, что все камеры, которые отмечены, повороты, знаки, которые там появились, описаны людьми, которые проехали по этой территории. Но нам нужно понимать, почему нам эти карты важны мира. На самом деле в мире есть все, что нам нужно. Изучать окружающую действительность важно для того, чтобы знать, куда идти. Вот по какой дороге следовать. Где, собственно, то место, где раздают плюшки. Но и навигатор, и древние карты, средневековые, и эти движущиеся уже голографические карты, все равно это не сам мир. Или, как сказал человек с невыговариваемой фамилией, венгр Михаил Чинсент Михаи, в своей книге про поток, что карта – это не равно территория. В любом случае, абсолютно точной карты на сегодняшний день пока не существует. Есть приближенные. И вот в следующем нашем блоке мы с вами посмотрим, а что уже накопали, что изменилось. И на какой территории мы с вами сейчас находимся, что мы с вами раздобыли за время, с момента, когда нас учили в школе. Есть факт, что то, что наоткрывали ученые, попадает в школу лет через 15, плюс-минус, в зависимости от страны, в которой это происходит. А мы с вами очень давно учились, и уже сейчас... уже понятно, что что-то прям парадигмально поменялось, то есть образ мира немножко другой. И в 20-м это стало ярко видно. Что мы смотрим дальше, да, то есть карты. Как эти знания интегрируются? Ну, вот эта картинка, мы ее уже приводили с вами, это пирамида Майя, значит, возле... нашей эры, начало нашей эры, они их строили, древние майянские, они стояли просто, и там что-то было зафиксировано, почему именно такой формы. Мы начали это узнавать только в начале 20 века, когда археология, собственно, родилась как последовательная наука. И такой ученый, он не ученый, больше был писателем, очень интересовался, ну, вообще британцы, вы же знаете, да, они с точки зрения разбогатеть шастали по этим древностям, тащили все себе в страну. В 30-е годы 20 века узнал такую вещь, что эта пирамида распределяла в сложной иерархии социальной майя уровень жизни, то есть социальная страта, в которой находился человек, соответствовала вопросу, на который мог ответить человек. И если он мог ответить на более высокий вопрос, он прямо переходил. Это случалось там несколько лет раз, такой общий праздник, когда люди могли пройти на уровень выше. Очень честный, могу вам сказать, момент. Да, Бертран Рассел собрал эти вопросы. На сегодняшний день это выглядит как структура знаний, уровни. Это вопросы, вот, где мы, что мы делаем, как мы это делаем, почему мы это делаем, кто мы такие, зачем мы. Да, это вот ровно. Не все люди могли ответить, что мы делаем. Представляете? 2000 лет назад еще. Я могу сказать, что и сейчас не все люди могут ответить, что мы сейчас делаем. У майянцев уже это зависело прям реально, сколько ты работаешь, сколько ты за это получаешь. Но на сегодняшний день вот очень многие прогнозисты про будущее пользуются вот структурой знаний. Вот на сегодняшний день выглядит следующим образом. Пирамида эта развивается, ее изучают, она очень живая, в том смысле, что она очень задает вот эту структуру узнавания, как распределены разные информационные, то есть не информационные, а сигнальные потоки. До информации еще не добрались мы с вами. Сигнальные потоки. Я даю только наметки здесь. Почему? Потому что если мы с вами зайдем на углубленное рассмотрение каждой картинки, то мы, значит, будем заниматься целый год с вами. Сейчас я бы хотела перейти к очень важному моменту, и, наверное, на нем будем уже завершать, потому что перегруз будет, мне кажется. Вот смотрите, что происходит. Давайте посмотрим. Вот дифференциальная карта знаний, сбора знаний, так скажем, чуть-чуть неправильное название, сбора знаний. Это таблица, когда мы с вами сейчас сравним вот эти знаки, то есть знания, которые мы собираем, они бывают от старого, так сказать, знания, того, что мы уже знаем, и из нового пространства, того, что мы не знаем. И мы с вами посмотрим вот ровно по этой структуре знаний, ответим на вопросы. Как различить? К вам сейчас новое знание идет, знак, вот этот сигнал, или старый? И я вас прошу, пожалуйста, не перепутайте плохой и хороший. Это просто про старую и новую область, то, что вы уже знаете, и то, что вы еще не знаете. Что, где и когда собираются эти сигналы? Старые собираются. Это то, что уже узнавал, где уже был. И чаще всего идут именно эти знаки, которые мы легко распознаем. Чаще всего. Что, где, когда собираем мы сигналы, когда это новое знание. Это новая территория. Очень часто враждебная, если на ней кто-то находится уже. И рекомендация, хотя некоторые есть такие разведчики, они там все время, так сказать, путешествуют. Но вообще новые сигналы – это иногда. Почему? Потому что их очень важно, так сказать, синтегрировать с тем, что уже знаю. Отменяют они старое знание или, то есть обнуляют его, или подтверждают. Это нужно проверять. Каким образом? Когда мы говорим про старую информацию, она, можно сказать, ласкает наш мозг. Это перечитать, пересмотреть, перетереть прямо реально на кухне с кем-то, в курилке и так далее. Перетереть все это очень перепросмотр. Если мы говорим о новой информации, новых знаниях, то нужно быть готовым к неожиданностям. Все может оказаться не так. Солнце может вообще, в принципе, стоять на месте в какой-то момент, а Земля начать вращаться вокруг своей оси. И это основной процесс, почему люди не любят никаких новых сигналов. Так не говори мне об этом, или как Скарлетт О'Хара. Я не буду думать об этом сегодня. Я подумаю об этом завтра. Зачем все-таки их собирать? Если мы говорим о старом знании, достраиваем известную картину мира, и обычно это в одиночку, читаем книги мы и так далее. Вот очень редко она толпой происходит, эта информация. То есть это достраивание, то есть не хватает какого-то пазла, мы начинаем перепросматривать, разберем и соберем заново. И есть люди, которые обожают перечитывать книжки, я тоже люблю, у меня прямо стоят книжки, настольные они называются, да, мы перепросматриваем, хотя уже читали неоднократно. А зачем собирать новые сигналы? Затем, чтобы расширять территорию, и происходит это только за счет того, чтобы обменяться с другими людьми этим новым знанием. В этот момент кем мы себя считаем? Умниками и умницами, когда мы про старую информацию говорим, или разумными людьми. Вот здесь очень, конечно, сейчас начнется, конечно, я тут сейчас рискую очень мощно, но не буду останавливаться. Все-таки скажу о том, что очень важно. И на этом мы сегодня прервемся, и на следующий раз мы с вами, собственно, пройдемся по предметам, посмотрим, как мир переменился все-таки. И в какую сторону начать смотреть, чтобы появились сигналы о новом знании. Самая важная разница между тем, что мы занимаемся старым знанием или новым, это то, как мы себя при этом чувствуем. Старая, она нам обычно нравится и приятна. Я специально выделила корни. Нравится – это значит нрав, еще русский язык, помните, да, великий, могучий. Нрав – это когда характер. По характеру, ну, прям хорошо, приятно. Это при мне, это приятно. И у меня тогда, я молодец, у меня иллюзия вот этой умноты достаточно. Ну, и, собственно, это очень приятное занятие. Пожалуйста, занимайтесь им, сколько влезет. Но не забывайте о том, что без новой информации вы можете пропустить сигнал, а где, собственно, теперь плюшки раздают. А вдруг поменялось место, где пекарня находится. И вы рискуете без хлебца остаться. Для этого конечно, про новые территории очень важно помнить. Потому что человек – существо такое, мурости важно, иначе он не пассионарен. И когда идет про новое что-то, оно не нравится, неприятно, и в этот момент мы иногда чувствуем, что вообще ничего не знаем, самооценка начинает качаться, и мы обзываемся иногда изнутри разными словами, да что ж я там, то, сё и так далее. Это естественный процесс, и это главный показатель новой информации. Она обычно вот в первый момент, этот сигнал, он не нравится или, как говорят, раздражает, или некоторых людей прям сильно раздражает. И, ну, это главный показатель, что идет неприятная информация. С точки зрения того, как это происходит, если говорить для наших слушателей, то это, раз территория враждебная, это реально просмотреть новости, то, как их подают, например, на вражеской территории. Я вот регулярно просматриваю, могу сказать, что у меня иногда вот так вот. Все мои чувства обострены до состояния, например, наш глубоко уважаемый Михаил Кадин порекомендовал недавно в общем эфире посмотреть трехчасовые дебаты на одном из радио канадском. И там, значит, 7 человек такое говорили, что я перевариваю. Мне столько было неприятно все это слушать, но переварив все, помните, да, принимаем, перевариваем, вдруг я поняла, что происходит, да, на самом деле, да, очень сильно поменялось мнение о тех процессах, которые мы с вами постоянно, так сказать, комментируем. Появилось понимание, что мир немножко шире уже с точки зрения политики, кто рулит, опять же. И это просматривается, но вот, ну, как бы не хочется смотреть. Надо посмотреть, что надо делать над собой усилия. Здесь мы, пожалуй, поставим на паузу, потому что мне кажется, сейчас и мне хотелось бы вызвать резонанс вот этой неприятностью своей, да, что если кому-то неприятно было слушать то, что я говорю, я вас поздравляю, информация для вас новая, это значит, у вас расширена территория. Не переключайтесь.
А кому может быть неприятная информация? Всем приятно, я думаю, что ж.
Ну, вопрос задавать после второй части этого видео. Да. Сейчас, Александр Гаврович, сейчас мы благодарим нашу очаровательную.
Как хорошо, что музыка включилась, потому что предмет такой есть, музыка, мы до него еще не дошли.
А в карты будем учиться играть? Спасибо, понял. Извините. Спасибо, Ольга Викторовна. Всего доброго. До скорой встречи.
До следующей встречи.
Спасибо.